Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праграма «Кардыяграма», з вами Вольга Міцкевіч, і сёння у нашай праграме. Другі цацачны дыстанс са Швецыі плануе высадку ў Беларусі. Палітвязень Дмітр Дашкевіч знайшоўся ў гарадзенскай турме.
Отказали Алексею Киркевичу у гарадзенскай турме, што Дашкевіч прыбыў. Адпаведна, ён зараз знаходзіцца ў турме номер 1.
Палітычных актывістаў працягваюць ставіць на прафілактычны ўлік у КДБ.
До сих пор не ведаю, з якой нагоды, бо нічога такога не растлумачылі.
Гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма», і традыцыйна распачынаем праграму з агляду праваабарончых навін. Жонкі палітвязняў Алеся Беляцкага, Мікола Статкевіча, Наталія Пінчук і Марына Адамовіч 7 лістапада сустрэліся з еўрапейскімі палітыкамі. Жанчыны сустрэліся са старшынёй Еўрапейскага парламента Марцінам Шульцам, са старэйшым дарадцам стратэгічнага планавання Еўрапейскай службы знешняй палітыкі Піркам Тапіёлам. Таксама адбылася супольная сустрэча камітэта па правах чалавека ЕС і дэлегацыі па адносінах з Беларусем. У другой палове дня жонкі палітвязняволеных сустракаліся з дэпутатам Еўрапарламенту з Польшы Яцакам Сарышам Вольскім і з камісарам ЕС па пытаннях пашырэння палітыкі добрасуседства Штэфанам Фюлле. Наталя Пінчук у каментары Еўрарады распавяла пра пытанні, якія падымаліся на сустрэчах з еўрапейскімі палітыкамі.
Асноўным пытаннем, якія абмяркоўваліся на сустрэчах, гэта была сітуацыя з палітвязнямі Беларусі, тым, якая магчыма ім аказвацца дапамога.
Жонкі палітвязняў кажуць, што прадстаўнікі еўрапейскіх структур надзяляюць вялікую ўвагу беларускім палітзняволеным. У Беларусь не пусцілі прадстаўніцу Amnesty International. Беларускія ўлады адмовіліся ў візіце супрацоўніцы міжнароднай праваабарончай арганізацыі Хізер Макгіл. Як паведамляе сайт Харты 97, арганізацыя Amnesty International пачала высвятляць прычыны адмовы выдачы візы. У прыватнасці, генеральны сакратар арганізацыі звярнуўся да міністра замежных спраў Беларусі, а таксама ў амбасаду нашай краіны ў Вялікабрытаніі, аднак адказу не атрымаў. Праваабарончая арганізацыя мяркуе, што Макгіл не пускаюць у Беларусь з палітычных прычынаў. Шведскія праваабаронцы рыхтуюць новы цацачны дэсант. У суботу, 10 лістапада, шведская праваабарончая арганізацыя Остын Груп правядзе акцыю «Плюшавы дэсант-2». Мядзведзікі з патрабаваннямі захавання правоў чалавека адправяцца ў Беларусь, паведамляе праваабарончы сайт «Вясна». Гэтыя цацкі прыбудуць у Беларусь абсалютна легальна ў бандэролях. Адрасантамі-атрымальнікамі з'яўляюцца беларускія чыноўнікі і палітыкі з чорнага спісу ЕС. Нагадаю, што 4 ліпеня шведскі самалёт, які незаконна прыляцеў у Беларусь, скінуў каля 800 медведзікаў над Мінскам ды і Івенцом. У выніку скандалу сваіх пасадаў пазбыліся камандуючы супрацьпаветранай абароны і кіраўнік памежнага камітэту. Маладафронтавец Уладзімір Яроменак асуджаны на 15 сутак. Яго звінавацілі ў дробным хуліганстве. За краты актывіста адправіла суддзя Таццяна Моталь. Нагадаю, што Уладзімір Яроменак быў затрыманы 6 лістапада на плошчы незалежнасці ў сталіцы. Сайт Маладога фронту паведамляў, што Яроменак быў затрыманы аховай дома ўраду каля помніка Леніну падчас падрыхтоўчай акцыі. Маладафронтаўцы заявілі, што пасля аблілі валер'янкай помнік Леніну і назвалі гэту акцыю кашачым пратэстам. Акцыя адбылася ў дзень кастрычніцкай рэвалюцыі. Працягваем праваабарончую праграму «Кардыяграма» і зазіраем у рэгіёны. Магілёўскі актывіст сацыял-дэмакратычнай партыі Мікалай Залозны не здолеў аднавіцца на працы праз суд. Суддзя Ленінскага раёна Лапаціна не задаволіла пазоў Мікалая Залознага. Яна палічыла, што ўсе дысцыплінарныя спагнанні ў дачыненні да Мікалая правамерны, як і само звальненне. Мікалай адзначае, што там, дзе закон сутыкаецца з палітыкай, апошнім заўсёды перамагае, распавядае Мікалай Залозны.
Я себя не чувствую виноватым в тех приказах, которые мне объявляли еще. Было заранее все спланировано, даже если по числам привести параллель, то меня переводят, не дают зарплаты, лишают премиальных, а потом уже поздним числом подготавливают документы на реорганизацию театров и увольняют меня. Хотя нарушен здесь был действительно контракт. Я не согласен с этим. Будем подавать областной, посмотрим.
Нагадаю, что Миколай Залозный працевал с слесарем у интернате, який належу Могилёв облсельсбуд. Проблемы его почалися после того, как он подчас выборшей кампании увайшов у склад инициативной группы кандидату депутата от своей партии. Ягоный начальник Павел Шишов примусил его писать тлумачальную записку с нагоды того, у якой оппозиционной партии он находится. После этого на Миколая Залозного почали амаль штодзённо писать докладные. В вынику его несколько разов позбавляли премию, сняли все доплаты и перевели працевать на інший объект, подписать новый контракт, який мел значно горши умовы працы, Залозный отмовился, после чего его и звольнили.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Милиціянты телефонуюць і прыходзяць дамоў да свіслацкіх актывістаў. На мясцовых жыхароў Анатоля Валюка, Віктара Десятенка и Юре Глебиком складены протоколы за удел у несанкционованной акции 27-го кастрычника. Нагадаю, что у час традиционного святкования Дня памяти паустанцев 1863 года были затриманы 4 активисты из разных городов Беларуси. Праз пару дзён трое из них были засуджены до 3 суток административного арышту. Еще один затриманных был змушены заплатить грошовый штраф. Праз некалькі дзён после этих судов милиция стала наведывать мясцовых удельников акции. У ближайшие дни мясцовые активисты отримают позвы у Свислоцкий районный суд. Принамсі, так выникая со слов милициянтов, поведомляя правооборонший сайт «Вясна».
Программа «Кардиограмма».
Политвязень Дмитрий Дашкевич проз тыдзень пошукаў знайшоўся у гарадзенскай турме. Як і чакалася, яго привезли з Мазыра у Гродна. Нагадаю, што ў кастрычніку Мазырскі суд на выязным паседжанні у мясцовай калоніі вырашыў, што лідар Маладога фронту да канца тэрміну будзе ў крытай турме, у якой менавіта не было вядома. Вось што Еўрарадам распавяла намесніца Маладога фронту Наста Палажанка.
Адказалі Алесе Кіркевічу у гарадзенскай турме, што Дашкевіч прибыл. Адпаведна, ён зараз знаходзіцца ў турме нумар 1.
По словам Насты Палажанки, завтра Змітра Дашкевича поспрабую побачить его адвокат. Молодофронтовцы Змітра Дашкевича и Эдуарда Лобова, нагадаю, затримали аккурат напередодні президентских выборов 18 снежня 2010 года. Их обвинователи в хулиганстве. Дашкевича осудили на 2 года изневоления, Лобова на 4. Однако этим летом Дашкевича присудили еще год турмы. Коли не будет новых присудов, он мусит выйти на волю 28 жнівня 2013 года. Працягваем праграму «Кардыяграма». З намі на сувязі Андрэй Бандарэнка, старшыня з ліквідаванага інфармацыйнага асветніцкага цэнтру «Платформа». Добрый дзень, спадар Андрэй.
Добрый день.
Я нагадаю нашим слухачам, что в интернете на минулом тыдні з'явилась информация про то, что у Вацевіцкай колонии знов успышка сухотов. Это та информация, якая просочилась на вонку. Хотелось бы с вами обмерковать в уголе умовы утримания вязни у белорусских турмах. Те могли бы вы коротенько описать эти умовы?
Во-первых, хотелось бы сказать, что, конечно, условия содержания, они далеки от совершенства. И та информация, которая появляется у нас, у ИПО платформа организации, которая занимается заключенными, еще раз свидетельствует о том, что на самом деле проблематика пенитенциарной системы в Беларуси – это один из важных вопросов, поскольку вот как в ситуации с Ивацевичской колонией мы видим, что люди теряют там здоровье.
Мы у своей программе часто кажем про то, что про лёс политвязня, про то, как они находятся за кратами, коли политвязни уже выходят на волю, шмат кто из них кажет про катавание. Але до нас у программы звертаются и правооборонцы, и просто громадяне Беларуси, которые кажут про то, что у турмах катуют не только политвязню, але и катуют звычайных изневоленных. Скажите, ці можна неяк реагаваць вось на такія сігналы? Па-першае, чаму адбываецца катаванне ў беларускіх турмах, а па-другое, ці можна на гэта неяк реагаваць?
Ну, Во-первых, я хотел бы сказать, что политзаключенных намного меньше, чем простых граждан Беларуси, и политзаключенные для нас являются своеобразным катализатором, который демонстрирует то состояние дел, в котором находится сейчас пенитенциарная система. И, безусловно, применение пыток – это один из распространенных методов давления на осужденных, и основная проблематика кроется в том, что вся пенитенциарная система, она очень закрыта, и возможности доступа гражданскому обществу, либо же организациям, которые занимаются правозащитной деятельностью, практически никакого нет. И, исходя из этого, администрации колонии, руководство, те же самые надзиратели, они испытывают такую власть и пытаются таким образом преследовать свои интересы, это с одной стороны. С другой стороны, бывали случаи, когда сами следователи просили сотрудников колонии помочь им добыть сведения из уже находящегося в колонии заключенного, к которому применялись пытки. Поэтому есть то, что мы слышим о пытках в отношении политзаключенных, это всего лишь верхушка той проблемы, которая в настоящее время существует. Что касается борьбы, у нас, конечно, очень сильно связаны в первую очередь с тем, что мы не имеем туда доступа и не можем сами проводить какие-то расследования и следить за состоянием прав человека в местах лишения свободы. Вот, это основная проблема. А все, что мы можем делать, это направлять жалобы и информировать международные структуры, общественность о происходящем нарушении прав человека в местах лишения свободы. Порой мы получаем, скажем так, половинчатые результаты, когда после проведенных проверок ситуация в колониях нормализуется, но стоит отметить, что коренным образом проблема не решается.
А куды накіроўваюць гэтыя скаргі? У прокуратуру ці ёсць яшчэ нейкія структуры?
В первую очередь это прокуратура по надзору, которая обязана следить за соблюдением прав человека. И мы пытаемся контактировать с республиканскими наблюдательными комиссиями, с областными наблюдательными комиссиями, но эффекта это никакого не дает, поскольку это, скажем так, провластные структуры, созданные для создания имиджа, картинки своеобразные о том, что все хорошо у нас и все великолепно. Основными остаются органами, куда мы обращаемся, это либо прокуратура по надзору, либо непосредственно сама прокуратура, в том числе и генеральная, которая инициирует проверку. Такая проверка была, в частности, такие известные факты, достаточно громкие, это избиение осужденных в колонии города Глубокого и в колонии номер 5 города Ивацевич, после чего были проведены проверки. Как нам ответили, что факты не подтвердились, несмотря на то, что люди там достаточно сильно пострадали. Но, как показывает мониторинг сейчас, эти избиения прекратились.
А чаму ў нашых турмах існуюць пэўна такія катэгорыі вязняў? Ёсць апушчаныя. Вось я нагадаю нашым слухачам, што былога палітвязня Андрэя Санікава і цяперашняга палітвязня Дмітра Дашкевіча вось шантажавалі, што яны стануць апушчанымі, бо чаму вось органы, якія знаходзяцца як бы ў турмах, з гэтым неяк не змагаюцца, а наадварот, як бы не то, што пагаджаюцца на існаванне вось такіх катэгорый зняволеных, але наадварот дапамагаюць, каб яны і выкарыстоўваюць іх?
Ну, в первую очередь, конечно, борьба пенитенциарной системы с устоявшимися вот этими нормами, она ведется, но то, что в случаях с политзаключенными мы сталкиваемся с тем, что непосредственно сами сотрудники администрации начинают использовать так называемые воровские традиции, которые сложились в колониях десятилетиями, для того, чтобы оказывать давление на осужденных. В первую очередь, это, конечно, моральная вещь, и понятно, что это все провоцируется специально для того, чтобы оказывать давление с целью получения уже определенного результата. В нашем случае это написание прошения о помиловании. Вот. Но использование самих вот этих рычагов – это практически единственная возможность, одна из единственных возможностей, не привлекая якобы какие-то пытки, то есть пытаясь завуалировать проблему, сотрудники администрации начинают использовать так называемые воровские традиции в том, чтобы добиться результатов.
А вы скажите, а тема Хшима юридично, начальника некой, ну, некой колонии, эти турмы, притягнуть до отказности за то, что вот такие правила иснуют в этом месте?
В любой демократической стране это было бы возможно без всяких проблем. Что касается нашей страны, то постоянное поручительство друг за друга фактически не дает никакой возможности добиться справедливости. Это же видно и не только среди заключенных, а и среди гражданских судов. Мы видим, что людей могут просто задерживать без всяких причин, содержать без всяких документов в ВВС. То есть то, что уже касательно непосредственно самих начальников колонии, то это практически невозможно, но бороться с этим необходимо.
Господар Андрей, дякую за эту размову. А я нагадаю нашим слухачам, что с Андреем Бондаренко, с правооборонцем, мы размовляли про умовы утримания белорусских зневоленных у турмах да колониях. С вами Ольга Мискевич. Как и обещала, поразмовляем зараз про эксперимент ДАИМ. Супрацовники дорожной службы вырешили проверить дбальность белорусских кировцев. Поклали при дороге манекен сбитого ровариста и чекали, что будет. Те шмат кировцев спынили рух, им допомогли потерпелому. У вынику высветлилось, что не шмат. Больше того, худкая машина худкой допомоги так само не спынилась. Шаму зараз расповеди наш журналист.
Барановицкая ДАИ поклала на дорогу муляж сбитого человека, как поглядеть, кольки спынится машин. Не спынилась машина худкой допомоги, рассказывает старший инспектор Барановицкого ДАИ Александр Яучухин.
Мы создали очень реалистичную обстановку. Одели манекен в робу с светоотражающими вставками, положили дорожный велосипед, на ноги одели сапоги, одели там шапку такую. Даже с близкого расстояния люди, которые останавливались и хотели оказать помощь, определить, что это манекен, хотя мы и говорили, это манекен, говорят, да ну посмотрите, нога вывернутая.
И додае, что штрафовать кировцу няма за что, то ничего не порушил. Проехала мимо не зусім худкая допомога. На сам реч это транспорт Барановицкой городской клиничной больницы. И в машине не было лекаров, рассказывают нам у лекарни.
Больничная, которая так разрисована, но она не является скорой помощью. К ним ничего не прицепишь, потому что они едут по конкретной. Это там водитель и санитарка, может быть, понимаете, везет пациента на УЗИ в другую, то есть на МРТ в другую больницу.
Старший кировца лекарни говорит, что человек, який был за рулем, сам распознал манекен, тому не спинился. До того ж вез хворого у Брест.
На этой машине 31 числа выполнялся у нас рейс в город Брест, в областную больницу. Мы транспортировали туда больного и оттуда. Ну, значит, водитель объяснил так, он сбросил скорость, он это увидел. Сбросил скорость, я чуть ли увидел, что это манекен.
Кировцу не покарают, але обещают проведуть гуторку со своими подначаленными. Супрацовники ДАИ мусят спыниться для кожного здарения, инакш могут покарать. Доводит старший инспектор Барановицкой ДАИ Александр Яучухин.
Если не требуется какая-то медицинская помощь для спасения пострадавших, сообщают по радиостанции в дежурную часть, дежурный принимает решение, исходя из того, что более важно. Тот ДТП, на который они едут, или это, на которое совершилось там, на их глазах, или к которому они подъехали.
У ртавальников из МНС проблемы спыниться, коли бачить выпадковый пожар, няма, рассказывает пресс-секретарь Виталь Новицкий.
Все зависит от того, во-первых, какая информация будет о первом происшествии, на которое едут, и от того, как будет складываться ситуация на втором месте происшествия. Опять-таки дальше город, сельская местность. Если это город Минск, например, то достаточно близко есть подразделение, выезжает не одна единица техники на чрезвычайную ситуацию в Минске, а несколько. Ну и, соответственно, дальше уже будут оценивать на месте спасатели.
На шаши Барановичи Гродно, каб допомогчи человеку, спынилася только каля половы кировцев. Остатние, як и машина Барановицкой лекарни, обминули манекен. Артем Мартынович, Еврорадио.
Кардиограмма. Программа про тое, як быть человеком.
Протягиваем программу «Правоворонша кардиограмма». С вами Ольга Мицкевич. Могилевского активиста Аркомитета по створению партии БХД выкликали у КДБ, где поведомили, что поставили его на профилактичный улик. Цікаво, что супрацовники КДБ утямно не могли подлумашить активисту причину, по якой это зарабили. Нагадаю, что партия «Белорусская христианская демократы» безвыняково спробует зарегистрироваться в Беларуси уже несколько годов запор. Чем погрожает профилактичный улик у КДБ, расскажет зараз Олег Барцевич.
Магілёўскі КДБ паставіў на прафілактычны ўлік яшчэ аднаго актывіста апазіцыі. Гэтым разам чарга дайшла да сябра аргкамітэта партыі Беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алега Аксёнава. Нагодай для ўвагі мясцовых спецслужбаў стала тое, што Аксёнаў дзейнічае ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Актывіст кажа, што яму на мабільны тэлефон патэлефанаваў чалавек, які прадставіўся супрацоўнікам КДБ і прапанаваў сустрэцца. Невядомы таксама сказаў, што ў выніку неабходнасці можа выпісаць і прывесці позву ў любое месца горада. Алег Аксёнаў адказаў, што з'явіцца ў КДБ сам. Калі ж актывіст аргкамітэта партыі БХД прыйшоў на размову, то яму паведамілі, што ставяць яго на прафілактычны ўлік. Аксёнаў адмовіўся падпісваць паперы аб гэтым факце і напісаў скаргу на дзеянні супрацоўнікаў КДБ.
До сих пор не ведаю, з якой нагоды, бо нічога такога не растлумачылі. Так, пачытайце той закон, пачытайце гэты закон, і на гэтым ўсё скончылася. Гэтай нагоды падалі скаргу. Учора атрымаў адказ гэту скаргу, але там таксама нічога не было растлумачана. Так само читайте закон, дзеянні следчага не было ніякіх памылак, все зроблено справно. Сказали только одно, что дзеянне ад імя незарегістраванай организации. А в чым гэта было выражено, нічога ніхто не растлумачыў.
Лідер Магілёўскай обласной организации БНФ «Адраджэнне» Дмітрий Салаўёў каже, что так само каля года знаходзіцца на профілактычным уліку мясцовым КДБ. Проблем с гэтым у яго жыцці яшчэ не было ні разу.
Единое, что раз боится уезжать за межу, могу затримать без тлумачення. Ну, я так розумію, що для їх просто треба було. Я не тоді змію. Не мусить брати дозвол у прокуратурі на, наприклад, на послуховку, на сочинення за мною, і ще що-небудь. А так, особливо, не. Фінансі не турбували.
Акрамя Дмитра Салаўёва і Олега Аксёнова, на профілактичному уліку стоїть ще і магілёвська лідерка аргкомітета партії БХД Тетяна Шамбалова, яка тепер навчається у Польщі. Правооборонця Борис Бухіль каже, що у своїм отказі Олегу Аксёнову Магілёвське обласне управління КДБ ухилилося від ґрунтовного отказу.
Це повна відписка. А мені по существу не відповіли. Не відповіли, чому. Ну, і ставили на улік, ми вам, мол, роз'яснили. Сказали, не маєте права знайомитися з документами. А він же не копію просить, а копію постановлення, постановки на учет просить. Тобто вони ушли. От за це хочу в прокуратуру. Ну, а перше, саме неприємне, що можуть дати команду зробити невиїзди, якщо він часто їздить. Ну і контроль уже не треба запрашувати.
Борис Бухіль означає, що коли скарга у прокуратуру не буде мати ніяких виників, то наступним кроком буде обскарджування постановки на профілактичний улік Аксьонова у КДБ про суд. Служба інформації Єврорадіо.
З вами Ольга Міцкевич. Коли ми набуваємо абутак за мяжой, то по гарантії можна його обміняти на протягу 2, а тут часом і 3 годів. Отримовується, можна навіть зносити абутак і домогчися нової пари. У Білорусі гарантія, на жаль, на абутак не така довга, тільки на сезон. Але, як висвітляється, здати на експертизу абутак не завсёди просто. У жихарки Бреста, яка ні разу не обувала нові пантофлі, відмовляються у крамі їх приймати назад. Працяг у рубриці «Самооборона».
Жыхарка Берасці Алена Дзянкова змагаецца за свае правы спажыўца. Яна набыла пантофлі ў цэнтральным універмагу горада. Калі прымірала абутак у краме, ён падыходзіў. Аднак дома Алена заўважыла, што пантофлі аказаліся рознымі па памеры. Абурэная брэстаўчанка вярнулася ў краму, але прадавачкі адмовіліся вяртаць грошы за няякасны тавар. Не захацелі таксама абмяняць пантофлі на іншую пару. Больш за тое, у краме не пагадзіліся нават адправіць абутак на экспертызу. Жанчына звярнулася да кіраўніцтва універмага. Там адказалі, что и без экспертизы на обутку можно побачить следы ношения. Бачный песок на подэшве. Алена ни разу не вышла на улицу в этих пантуфлях, а песок мог з'явиться за того, что обуток долго стоял на витрине. И шмат кто его примирал, рассказывая правооборонца Владимир Малей.
Эту обувь взяла с витрины. То есть люди, которые до нее примеряли и, наверное, ходили, вот были якобы видны следы носки, хотя она не носила эту обувь.
Правооборонца подкресливая, что поводле закона обуток мусит подлягать обмену на протягу сезона. И коли раптом нехто опынулся у такой ситуации, як Алена Дзянкова, то варто одразу зробить запись у книгу скаргов и пропанов, а так само отправить письмовый лист по юридичным адресе продавца. У листе треба письмово попередить, что у выпадку порушения закона вы, як споживец, вымушенной будете звернуться у прокуратуру. Можно так само шукать допомоги и у Белорусском товаристве обороны правов споживцов. Правда, вырешение проблемы с допомогой товариства будет каштовать дороже за новую пару обутку, зауважая юристу Владимир Малей. деталей.
У нас судебная система построена на том, если потребитель выигрывает, то эти затраты обществу не компенсируются стороны ответчика продавца. Если он проиграл, то, естественно, эти затраты обществу не возвращаются. Но хотя исковое заявление у нас не оплачивается госпошлину, но если та сторона, продавец, да, пользуется услугами адвоката, экспертизу делал, да, это возлагается все затраты на потребителя.
У выпадку спадарения Алены, якая не была неякостной товару центральному универмагу, правооборонцам Алеи раить вернуться непосредно до генерального директора крамы Виктора Валюшицкого, який ранее был депутатом местного городского совета, а теперь является депутатом палаты представников. Таким чином, жыхарка города может скористаться своим правом звороту громадян до депутата. Мара Нальшанская, Ольга Мицкевич, специально для программы «Кардиограмма».
І надійшов час до нашої сталої і апошньої рубриці на сьогоднішній день. Перенесемося зараз у сусідню країну, в Україну. Уже два тижні не можуть там обвістити виніки голосування. І все з-за того, що незалежні назиральники, а так само політичні активісти, кажуть про те, що там були шматлікі фальсифікації. Дякуючи акціям протесту, отрималося домогчися переліку голосів на некоторі которых спрэшных округах. Яких менавіта працяг у рубрыцы ты можаш.
Украінская апазіцыя дамаглася пераліку галасоў на 5 выбарчых акругах. Нагадаю, што 28 кастрычніка ў краіне адбыліся парламенцкія выбары. Цэнтральная выбарчая камісія яшчэ не абвесціла вынікі галасавання. У той жа час назіральнікі на выбарах і прадстаўнікі украінскай аб'яднанай апазіцыі сцвярджаюць, што падчас падліку галасоў адбываліся масавыя фальсіфікацыі. Назіральнікі кажуць, што праблемных акругаў было як мінімум 13, а магчыма нават і 40. Аднак пераліку галасоў атрымалася дамагчыся толькі на 5 з іх. І тое, дзякуючы пастаянным пратэстам перад ЦВК. Перамогу сваіх кандыдатаў адстойвала на вуліцы і апазіцыйная партыя «Свабода», якая ўпершыню трапляе ў парламент. Яна збудавала ў краіне дзейсную сетку, расказвае журналіст і ўдзельнік пратэстаў Алег Кацароў.
Більш канфліктная сітуацыя вынікла ў цэнтральных рэгіёнах Украіны.
Найболей канфліктных сітуацый было ў цэнтральнай Украіне, дзе апазіцыя перамагла, але не з вялікім адрывам. Партыя «Свабода» набрала шмат голосов у центральной Украине и нават во усходней зауважный отсоток узяла. У их широко разбудованная сетка партийных активистов, тому и они активно отстоивали своих кандидатов на мажоритарных округах, накировывали назиральников, митинговцев, якія ночами стояли перед округовыми комиссиями. Тое, что партия «Свобода» так активно себе проявила, стимулявала и іншие оппозиционные партии.
Покуль процесс пераліку голосов выглядает довольно хаотично, зауважая Кацароў. Суды розного узроўню при маюць розныя рашэнні. Аднак і самі выбаршчыкі не здаюцца. У некаторых акругах даходзіць не толькі да слоўных перапалак, але і да сілавых сутычак. Грамадзяне спрабуюць пільнаваць працэс падліку галасоў. Жадаючых адстойваць права на свабодныя выбары і празрыстае галасаванне не так шмат, як у 2004 годзе, падчас аранжавай рэвалюцыі. Тым не менш, адметнасць гэтай парламенцкай кампаніі ў тым, што людзі змагаюцца за свой голас не толькі ў сталіцы, але і ў рэгіёнах, працягвае Алег Кацароў.
Зараз є трошки інша тэндэнцыя на
Цяпер ёсць іншая станоўчая тэндэнцыя. У гарадах, непасрэдна ў акругах, дзе адбываюцца выбары, стала больш людзей прыходзіць пад свае акруговыя камісіі і патрабаваць сумленнага падліку галасоў. Гэтага ў 2004 годзе не было.
Дамагчыся пераліку вынікаў галасавання на 5 выбарчых акругах сёлета дапамог таксама і той факт, што сярод удзельнікаў ЦВК далёка не ўсе з'яўляюцца прыхільнікамі кіруючай улады, лічыць журналіст.
Але тут ўсе нюансы.
Аднак ёсць яшчэ адзін нюанс у цэнтральнай выбарчай камісіі. Не ўсе яе сябры лаяльныя да дзейснай улады. Ёсць частка сяброў ЦВК, якія калі не сімпатызуюць апазіцыі, то паводзяць сябе больш-менш адэкватна.
Пакуль складана казаць пра канчатковы вынік галасавання. Вядома толькі адно. Канстытуцыйную большасць не набрала ні праўладная партыя рэгіёнаў, ні аб'яднаная апазіцыя. Вынікі выбараў мусіць быць абвешчаныя да 15 лістапада. Аня Балахович, Ольга Міцкевіч, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Дякую, Аня Балахович, і гэта было апошняе, што мы для вас падрыхтавалі. У нашай праваабарончай праграме «Кардыяграма», калі ў вас ёсць некая інфармацыя пра абарону правоў чалавека, і вы хочаце з намі ёй падзяліцца, то дасылайце вашу інфармацыю на нашу паштовую скрыню. info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». А я, Ольга Міцкевіч, з вамі развітуюся. Сустрэмся роўна праз тыдзень.
Программа «Кардыяграма». Кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.